Глава 5. Моя воля — закон. Стабс, как система контроля регулима, не имела физической штаб-квартиры никогда. Ни во времена процветания плутонийской цивилизации, ни позже, когда к регуляции реальности подключились люди, перенявшие эстафету у атлантов, потомков марсиан. Все ее структуры, по сути, являлись виртуальными компаниями, поддерживающими связь через интернет и буферные компьютерные сети. Тем не менее, служащие этих компаний, в том числе комиссары баланса, были живыми людьми, имели свои офисы, в большинстве своем для прикрытия основной деятельности, квартиры, особняки и места отдыха. Глава Стабса, марсианин Имних, также распоряжался вполне материальными объектами, доставшимися ему в наследство от прежнего фундатора, но предпочитал жить на родине, то есть на Марсе, во времена процветания марсианской цивилизации. Свою обитель на берегу Берилиева залива он покидал редко. Его руками и глазами становились сотрудники рангом пониже — комиссары, инспектора, чистильщики, наблюдатели, расчетчики. Все они служили Стабсу добровольно, отличаясь степенью ответственности и рангом в его иерархии. И все подчинялись воле фундатора, редко проявляя свои психологические особенности. Такие в Стабсе не уживались. Они становились ненадежными элементами в отлаженной системе и выбраковывались еще на стадиях низших специалистов. Поэтому внезапное своеволие оперативного агента высшего звена, комиссара, Стапана, заставило фундатора проанализировать деловую атмосферу во всех звеньях Стабса и сделать неприятный вывод. Он выдохся. Проблема замены главы системы появилась давно. Каждая новая сегрегация разума в регулиуме выдвигала своих лидеров, и прежние уходили, передав бразды правления Стабсом в надежные руки. Ветви, лапы, щупальца, псевдоподии. Однако Имних хотел остаться фундатором вплоть до стохастического предела, а еще лучше до полного сброса регулиума в хаос, для чего предпринял беспрецедентные меры в этом направлении. Он ликвидировал двух лидеров земной Атлантиды и Гипербореи, готовых его заменить. Пережил 13 покушений и не допустил к власти таких известных на Земле личностей, как Гермес Трисмегист, Кецалькоатль, Александр Македонский, Будда и Серебряный Всадник. Бунт Стапана, человека вполне предсказуемого, стал для фундатора сюрпризом. Такого удара от комиссара он не ждал. И приказал комби Оллербату, потомку атлантов, нейтрализовать мелисы всех Станиславов Пановых во всех виртуалах, даже в засыхающих, то есть в хрономогилах. На 7-й день после принятия решения Оллербат заявился к нему в резиденцию, называя ее по старинке центром. У фундатора было 2 десятка таких центров по всей Солнечной системе, и вычислить, в каком из них он в данный момент находился, было невозможно. Однако Оллербата он всегда принимал в резиденции на Марсе, в зале Стратегала. Оллербат бывал здесь не один раз, давно привык к сложнейшей системе управления регулиумом, но и он какое-то время с интересом смотрел на грандиозное сооружение в центре гигантского зала, отслеживающее все важнейшие события, которые происходили в Солнечной системе. В принципе, Стратегал являлся точной моделью регулиума, использующей для контроля физических и социальных процессов все достижения цивилизаций, родившихся и уже умерших с момента образования временно стабилизированного пространственного узла. Но больше всего Оллербата воодушевляла не беспрецедентная сложность Стратегала, а прозорливость и ум тех, кто его строил с нуля. Видимо, они умели ходить в далекое будущее и создавали контроль-систему с таким расчетом, чтобы ею могли пользоваться все последующие разумники. А ведь первыми, кто задумал Стратегал как системный компьютер-задатчик, были плутониане, то есть разумные системы микроорганизмов. «Докладывайте», — прошелестел в голове Атланта бестелесный голос фундатора. Он оглянулся. Похожий на седого лемура, в золотистом комбинезоне на него смотрел Имних, расположившийся на антигравитационном блюде с узким и длинным стаканчиком в лапке, заполненным какой-то дымящейся оранжевой жидкостью.
«Комбастопан нейтрализован», — сказал Оллербат.
«Уничтожен.
Сброшен в хроник, не имеющий выхода в мейнстрим».
«Надо было его физически уничтожить. А его дубли...»
«Мелиссы Пановых в базовой реальности отсутствуют».
«Я приказывал найти и нейтрализовать Мелиссы Пановых во всех забракованных хрониках».
«Но ведь род Стопана очень глубок. Он уходит в прошлое на миллионы лет».
«Вы не поняли? Я сказал всех».
Из стаканчика в лапке фундатора выплеснулся фонтанчик оранжевого пара. Имних вдохнул этот фонтанчик, расслабился, глаза его заблестели.
«Это нецелесообразно», — осторожно возразил Оллербат. «Ликвидация полной мелиссы рода Пановых может спровоцировать нежелательные бифуркационные волнения в базовой реальности».
«Панов опасен».
Имних сделал глоток, блаженно закрыл глаза, посидел так немного, закончил.
«И моя воля — закон. Вам этого недостаточно, комиссар».
«Я считал, что закон — это сохранение равновесия в регулюме».
«Выполняйте», —
бросил фундатор. Его невесомое кресло-блюдо поплыло прочь, скрылось в протаявшей щели выхода. Оллербат проводил главу Стапса ничего не выражающим взглядом, глянул на сверкающий букет сфер стратегала. Впервые в жизни его душу охватило сомнение. Фундатор не привел ни одного убедительного доказательства в пользу необходимости полного стирания рода Пановых, а его обоснование «моя воля – закон» не могло служить доказательством, потому что было сугубо субъективным. В глубине хрустальных сфер стратегала вспыхнул язычок пламени. Оллербат задержался, уверенно находя объект. «Земля. Страна Иран. Время — начало 2008 года. Ну, правильно. Соединенные Штаты Америки нанесли бомбовый удар по Ирану. Одна из ракет попала в подземный ядерный реактор, тот взорвался». Среди операторов, обслуживающих стратегал, наметилось оживление. Оллербат понял их чувства. Земные равновесия А и К должны были нейтрализовать намерения США и не допустить военного конфликта, однако равновесие К, управляемое Маршалессой, отстаивало другой вариант развития регулюма, и война между Ираном и США все же началась.
«Пора вмешаться», — подумал Оллербат рассеянно, «иначе регулюм из-за несогласования действия равновесий не доживет и до отражающего предела».
«Вы еще здесь, комиссар?» —
вкрадчиво поинтересовался внезапно объявившийся в зале Имних.
«Анализирую задание», — ответил Оллербат. «Намечаю варианты исполнения».
Слегка поклонившись, он протянул Тхапс-линию на землю. Вышел в Россию, в Ярославле, чтобы оттуда двинуться в прошлое и проследить мелиссу родственников Пановых. Но мысль проанализировать задание фундатора вернулась, и Оллербат просочился в зал дублирующего стратегала, расположенного на Луне. На самом деле стратегал был один на весь регулюм, но для удобства пользования были проявлены три его дубля. Два на Земле, ими пользовались равновесие, и один на Луне, которым могли пользоваться все, кто имел доступ к системе контроля. Оллербат расположился в свободном операционном коконе и углубился в расчеты последствий, которые могли возникнуть после стирания рода Пановых. Расчеты заняли более 8 часов и потребовали много энергии. Пришлось даже прибегать к стимулирующим средствам. Но Комбо остался удовлетворен. Его предположение подтвердилось. Ветви рода Пановых протягивались в бездны прошлого и будущего, и стереть их все было очень трудно. Мало того, их исчезновение нельзя было сгладить ламинарно. Возникали темные узлы непросчитываемых дисперсий,
который тоже надо было гасить. Так оказалось, что ликвидация Мелиссы деда Панова по матери в начале новой эры около 2000 лет назад приводила к возникновению Хохлопанской империи, занимавшей пол Европы от Черного моря до Балтийского, если иметь в виду современную терминологию. А в конце 20 века к власти в Белой России, преемнице Хохлопанской империи, приходил Сталлер, одиозная личность, мечтающая объединить весь мир под протекторатом Великой Голубой Орды и сократить население Земли до 1 миллиарда. Его правой рукой был не менее выдающийся диверсант, шпион и террорист Дюла Инлер, род которого занял место рода Пановых. Впрочем, хватало и мелких конфликтов, рассеянных по истории Регулюма, возникших по вине сброса рода Пановых, стирания его из памяти стратегала. К примеру, русско-шведских войн становилось вдвое больше. Турция, как государство, в результате русско-турецкой войны 1735 года исчезала вовсе. Европейцы обнаружили Америку на 3 столетия раньше, а индейцы майя переселились на африканский континент, позже в Австралию, и выжили. В принципе, Оллербата это никак не касалось, да и сентиментальным он не был, и тем не менее он являлся жителем Земли, которая представляла собой в нынешние времена базовую реальность Регулюма. Поэтому все, что на ней происходило, касалось и его. Сначала он перепроверил получившиеся выводы, потом задумался. До сего момента он выполнял задания фундатора, не особенно переживая за последствия своей работы. Обрезал 2 десятка хрономогил, то есть подчистил грубые просчеты земных равновесий и закрыл доступ к сброшенным виртуалам из базовой реальности и обратно. Изменил Мелиссы более 200 существ, людей и других разумников, способных поколебать стабильно закрепленный пространственный узел. Ликвидировал физически 2 десятка особо опасных лидеров, деятельность которых могла нарушить и без того хрупкое равновесие регулирующих регулюм сил. Исправил возникшие в прошлом нелинейности исторического развития земной цивилизации, хотя при этом пришлось пожертвовать красивыми вариантами бытия, техническими достижениями и спокойствием мировых социальных процессов. Об одном из таких вариантов он сожалел до сих пор. Когда в Первой войне Атлантиды и Арктиды победила его родина, и на Земле временно возник социальный структурный артефакт – Абиссинида, объединившая всех 3-глазых обитателей Земли в единый мозг. Однако при этом исчезло более 90% крупных форм жизни, в том числе динозавры, и вариант пришлось забраковать. Правда, последующий вариант реальности потребовал новых жертв. Пришлось расстаться с теми же динозаврами, свалив на победившую Атлантиду гигантский 10-километровый астероид. Зато впоследствии развитие цивилизации людей пошло в нужном направлении. И Стабс оставил этот вариант в качестве базового. В тихой пещере головы Оллербата возник источник мысленного звука, словно кто-то робко тронул струну бас-гитары. Это снова стучался в сознание комбы вызов фундатора. Оллербат привычно настроил нужные структуры мозга в резонанс с поступившим сигналом, услышал щебечущий голосок.
«Вам нужна помощь, комиссар».
Оллербат хотел отказаться, но вовремя подумал, что Истапан начал с подобного отказа, поэтому вежливо ответил.
«Помощь не помешала бы».
«Ваше распоряжение поступают Инба Ханум и Чизба Веришнец».
«Благодарю, экселленс».
«Докладывайте о продвижении дела каждые 24 земных часа».
«Слушаюсь, экселленс».
Оллербат расшнуровал операционный кокон и обнаружил ждущих его оперативников Инбу Ханома, в прошлом монаха в эпоху царствования Иоанна Грозного, и Чизбу Веришнеца, фаэтонца, похожего на гигантское земное насекомое, богомола. Фундатор абсолютно точно вывел своих посланцев на объект, тонко подчеркивая комби важность приказа. Какие инструкции он им выдал, можно было только догадываться.